Курбан Саид, Али и Нино. Глава первая. Наш весьма разнородный класс, состоявший из 40 учащихся, в жаркий полдень парился на уроке географии в Бакинской русской императорской гимназии. 30 мусульман, 4 армянина, 2 поляка, 3 сектанта и 1 русский. До сих пор мы не слишком-то задумывались о необычном географическом положении нашего города. Теперь же профессор Санин монотонно и без особого воодушевления повествовал о том, что естественные границы Европы обозначены Северным Ледовитым океаном на севере, Атлантическим на западе и Средиземным морем на юге. Восточная граница Европы проходит через Российскую империю по Уральским горам, через Каспийское море и далее через Закавказье. Некоторые ученые относят южные склоны Кавказских гор к Азии, другие же полагают, что страну следует рассматривать как часть Европы, учитывая культурное развитие Закавказья. Поэтому, дети мои, можно сказать, что отчасти и вы ответственны за то, будет ли наша страна принадлежать к прогрессивной Европе или реакционной Азии. Профессор самодовольно улыбался. Мы притихли на некоторое время, охваченные глубиной высказываний и грузом ответственности, внезапно свалившимися на наши плечи. Мухаммед Гейдар, сидевший на задней парте, поднял руку. «Профессор, мы, пожалуй, останемся в Азии». Ученики разразились смехом. Мухаммед Гейдар отсиживал второй год в третьем классе, и пока Баку принадлежал Азии, существовала вероятность, что это снова повторится, ибо министерский указ позволял местным жителям азиатской части России оставаться на второй год, сколько им заблагорассудится. Профессор Санин, облаченный в шитый золотом мундир преподавателей русской гимназии, нахмурился. «Значит, Мухаммед Гейдар, вы желаете остаться в Азии? Может, хоть обоснуете свое решение?» Мухаммед Гейдар смущенно встал, но не произнес ни слова. Он стоял с открытым ртом, морща лоб и бессмысленно тараща глаза, и пока 4 армянина, 2 поляка, 3 сектанта и 1 русский наслаждались его тупостью, я поднял руку и произнес: «Господин профессор, я бы тоже остался в Азии». «Али хан Ширваншир, и вы? Ну хорошо, вы идите к доске». Профессор Санин выпятил нижнюю губу, тихо проклиная судьбу, сославшую его на берег Каспия. Затем он откашлялся и помпезно произнес: «Можно ознакомиться с вашими доводами?» «Мне больше по душе Азия». «В самом деле? А вы были когда-нибудь в действительно отсталых странах? В Тегеране, например?» «Ну да, прошлым летом». «Отлично. И вы обнаружили там какие-либо приобретения из европейской культуры, например, автомобили?» «Да, и довольно приличные, между прочим, вмещающие 30 и более людей. Они курсируют не в черте города, а между регионами». «Так это автобусы. Их используют за неимением железных дорог, а это признак отсталости. Вам лишь бы поспорить. Садитесь, Ширваншир». Я почувствовал ликование 30 азиатов по взглядам, которыми они меня наградили. Профессор Санин угрюмо молчал. От него требовалось сделать из нас добропорядочных европейцев. Он вдруг обратился с новым вопросом: «А был ли кто-нибудь из вас, к примеру, в Берлине?» Профессору явно не везло в этот день. Сектант Майков поднял руку и сообщил, что был в Берлине в детстве. Он отчетливо помнил затхлый запах жуткого метрополитена, шумную железную дорогу и сэндвич с ветчиной, который ему приготовила мама. Мы, 30 мусульман, возмутились. Сиит Мустафа даже попросил разрешения покинуть комнату, почувствовав тошноту при слове «ветчина». На этом наше обсуждение Баку и его географического положения завершилось. Прозвенел звонок. Профессор Санин с облегчением покинул комнату. 40 учеников выбежали на улицу. Началась большая перемена, во время которой можно было предаться трем занятиям: выскочить в школьный двор и затеять драку с учениками соседней школы из-за того, что те носили золотистые кокарды на форменных фуражках, в то время как нам приходилось довольствоваться серебристыми, или начать громко говорить по-азербайджански, поскольку русские его не понимали, и поэтому во время занятий в классе он был под запретом, или быстренько перебежать улицу и проникнуть в женскую гимназию святой царицы Тамары. Я решил остановиться на последнем. Девочки прогуливались в саду, облаченные в скромные синие форменные платья и белые передники. Кузина Айша помахала мне. Она степенно шла под руку с Нино Кипиани, а Нино Кипиани была самой красивой девочкой в мире. Когда я рассказал кузине и ее подруге о своей схватке на уроке географии, самая красивая девочка в мире посмотрела на меня с высоты своего величия и заявила:
«Алихан, ты дурак. Слава богу, что мы в Европе. Если бы мы были в Азии, меня давно бы заставили ходить в чадре, и ты никогда не увидел бы моего лица».
Я сдался. Спорное положение Баку действительно подарило мне благосклонность самых красивых в мире глаз. Я оставил девочек и уныло прогулял остаток дня. Я смотрел на верблюдов, на море, думал о Европе и Азии, о прекрасной Нино и грустил. Ко мне подошел нищий со скрюченными от болезни пальцами. Я дал ему денег, и когда он попытался поцеловать мне руку, испугался и вырвал ее. Через 10 минут мне показалось, что я оскорбил этого нищего. Я принялся его искать, чтобы исправить свою оплошность, но не нашел и побрел домой с нечистой совестью. Все это случилось 5 лет назад. За эти годы произошло много событий. Прибыл новый директор гимназии, которому нравилось хватать нас за ворот и трясти, поскольку драть учеников за уши было строго запрещено. Наш религиозный наставник подробно объяснил нам, как милостив был Аллах, позволив нам родиться мусульманами. В класс пришли 2 армян и 1 русский, а 2 мусульманина ушли от нас. Один из-за того, что в 16 лет женился, а второй во время каникул был убит в кровавой родовой драке. Я, Али Хан Ширваншир, 3 побывал в Дагестане, 2 в Тифлисе, 1 в Кисловодске, 1 в гостях у своего дяди в Иране, и меня чуть не оставили на 2 в гимназии из-за того, что я не мог отличить герундий от герундива. Мой отец отправился за советом в мечеть к мулле, который заявил, что вся эта латынь — полная чушь. В связи с чем отец надел все свои турецкие, иранские, русские ордена и направился к директору гимназии, которому подарил какое-то химическое оборудование, и я таки перешел в следующий класс. В гимназии было объявлено строгое табу на ношение учащимися заряженных револьверов. В городе провели телефоны, а Нино Кипиани по-прежнему оставалась самой красивой девочкой в мире. Теперь все подходило к концу. До выпускных экзаменов оставалась неделя, и я проводил дни дома или просиживал их за размышлениями о бесполезности преподавания латыни на берегу Каспия. Я любил свою комнату на 2 этаже. Стены были покрыты коврами темных расцветок, привезенными из Бухары, Исфахана и Кашана. Узоры, сотканные в виде садов и озер, лесов и рек, передавали мысли мастерицы, непонятные глазу дилетанта и удивительно красивые для ценителя. В далеких степях женщины собирали растения для этих красок, выжимали длинными гибкими пальцами сок колючих кустарников. Секрет смешивания этих нежнейших красок хранится веками, а мастерица зачастую творит шедевр десятилетиями. Затем ковер вывешивается на стену, демонстрируя символы и намеки, сцены из охоты, битвы и орнаменты в виде строк Фердоуси или мудрых высказываний Саади. Из-за обилия паласов и ковров комната кажется темной. Здесь есть низкий диван, 2 небольшие скамеечки с перламутровой инкрустацией, множество мягких подушечек и среди всего этого крайне неуместные и бесполезные учебники, изданные на Западе, по химии, физике, тригонометрии, бред, изобретенный варварами, желавшими прослыть цивилизованными. Я закрыл книги и поднялся на плоскую крышу дома. Отсюда я мог лицезреть свой мир, массивную стену городской крепости и руины дворца с арабскими надписями на воротах. По лабиринтам улиц проходили верблюды с такими тонкими лодыжками, что мне хотелось погладить их. Передо мной высилась припавшая к земле девичья башня, обросшая легендами и путеводителями. За крепостью начиналось море, безликий, темный, непостижимый Каспий, а за ним простиралась пустыня, зубчатые камни и низкая поросль, тихая, безмолвная, непокоренная, самый красивый в мире пейзаж. Я тихо сидел на крыше дома. Какое мне дело до существования других городов, крыш и пейзажей? Я любил ровное море, плоскую пустыню и старый город, раскинувшийся между ними. Шумная толпа, прибывшая в поисках нефти, находит ее, обогащается и вновь уезжает. Это не истинные жители Баку, они не любят пустыню. Слуга принес чай. Я пил его и думал об экзамене. Нет, он не беспокоил меня. Конечно же, я его сдам. Но даже если не сдам, какое это имеет значение? Крестьяне в наших поместьях будут говорить, что я так люблю учение, что не смог заставить себя покинуть обитель знаний. Да и действительно жаль расставаться со школой. Серая форма с серебряными пуговицами, эполетами и кокардой выглядела действительно торжественной, нарядной. Мне будет неуютно в штатском, хотя и не придется носить его долго. Только одно лето, после чего я поеду в Москву поступать в Институт восточных языков имени Лазарева. Я сам пришел к такому решению, потому что в этой области я в тысячу раз превзойду русских. Им придется очень туго в вопросах, которые мне даются сами собой. А форма студентов Лазаревского института самая лучшая. Красный плащ с воротом, шитым золотом, тонкая позолоченная шпага и лайковые перчатки, которые можно не снимать даже в будние дни. Мужчина должен носить форму, иначе русские начнут презирать его. А если русские станут меня презирать, Нино не выйдет за меня замуж. Но я должен жениться на Нино, даже если она христианка. Грузинки — самые красивые женщины в мире. А что, если она откажет мне? В таком случае отважные джигиты перебросят ее через седло моего скакуна, и мы помчимся к иранской границе, в Тегеран. Там она смягчится, что же еще ей останется? Такой красивой и спокойной казалась жизнь с крыши нашего дома в Баку. Наш слуга Керим тронул меня за плечо. «Пора». Я поднялся. На горизонте за островом Нарген появился пароход. Если верить клочку бумаги, доставленному телеграфистом-христианином, на пароходе должен был прибыть мой дядя в сопровождении трех жен и двух евнухов. Нужно было встретить его. Я сбежал вниз по лестнице к стоящему фаэтону, и мы помчались к шумному порту. Дядя был знаменитым человеком. Нассреддин-шах милостиво удостоил его почетного звания Ассад-эд-Довле, лев империи, и обращаться к нему разрешалось только так. У него было три жены, множество слуг, дворец в Тегеране и обширные поместья в Мазандаране. Он приехал в Баку из-за болезни самой младшей из жен, Зейнаб. Ей было только 18 лет, и дядя любил ее больше других жен. Однако она была бесплодной, а дядя ждал наследника только от нее. Ни амулеты дервишей из Кербелы, ни волшебные заклинания мудрецов Мешхеда, ни опыт пожилых женщин, преуспевших в искусстве любви, не помогли ей. Ее даже свозили в Хамадан. Там, в пустыне, стоит высеченный из красного камня гигантский лев с целебным взглядом, навсегда устремленным на обширную пустыню. Его высекли по приказу древних царей, имена которых уже наполовину забыты. На протяжении многих веков женщины совершали паломничество к статуе льва, припадая губами к его могучему члену в надежде на то, что это принесет им счастье материнства. Бедняжке Зейнаб не помог даже лев. И вот она едет в Баку, уповая на профессионализм западных докторов. Бедный дядя. Он был вынужден вести с собой и двух других, уже старых и нежеланных жен. Этого требовал обычай. Ты можешь иметь одну, двух, трех или четырех жен, если будешь относиться к ним одинаково. Одинаковое отношение значило равное распределение благ, к которым причислялась и поездка в Баку. Однако ко мне все это не имело никакого отношения. Женщины располагались в Эндеруне, внутренней части дома. Благовоспитанный мужчина не говорит о них, не расспрашивает о них и не передает им привета. Они являются тенью мужа, даже если муж сам чувствует себя комфортно в тени. Это правильное и мудрое решение. У нас в стране есть поговорка. У женщины ума, как на яйце перьев. Бессмысленные создания должны жить под присмотром, иначе навлекут бед на себя и других. Я считаю это мудрым правилом. Маленький пароход причалил к пристани. Волосатые широкоплечие матросы перекинули трап. Пассажиры заторопились на берег. Русские, армяне, евреи так спешили, как будто боялись потерять лишнюю минуту. Дяди не было. «Спешка от шайтана», — поговаривал он. Только после того, как высадились все пассажиры, на палубе появился лев империи. На нем были плащ на шелковой подкладке, небольшая меховая шапочка и башмаки. Его густая борода и ногти были выкрашены хной в знак поклонения имаму Хусейну, который 1000 лет назад проливал кровь во имя истинной веры. Маленькие глаза дяди выглядели уставшими, а движения замедленными. За ним суетливо следовали три фигуры, укутанные в черную чедру, жены. Далее шли евнухи, один с лицом, как у высушенной мудрой ящерицы, другой небольшой, обрюзгший, и гордый тем, что ему доверено оберегать честь его превосходительства. Дядя медленно спустился. Я обнял его, почтительно поцеловав в левое плечо, хотя, строго говоря, в общественном месте это было излишне. На жен я не взглянул. Мы сели в фаэтон. Жены и евнухи последовали в отдельных закрытых повозках. Картина была столь внушительной, что я велел извозчику повести нас в объезд по бульвару, чтобы весь город мог восхищаться величием моего дяди. Нино стояла на бульваре и с улыбкой смотрела на меня. Дядя поглаживал бороду, спрашивал о новостях в городе. «Ничего особенного», — сказал я, поскольку знал, что нужно начинать с несущественных вопросов и лишь некоторое время спустя переходить на более серьезные. Дадашбек на прошлой неделе насмерть убил Ахундзаде из-за того, что Ахундзаде осмелился появиться в городе после похищения жены Дадашбека 8 лет назад. Он был заколот в день возвращения. Теперь полиция ищет Дадашбека, но они не найдут его, хотя все знают, что он прячется в поселке Мардакян. Аксакалы говорят, что Дадашбек поступил правильно. Дядя в знак согласия кивал. Еще какие новости? Русские обнаружили много нефти на Бибиаибате. Знаменитая фирма «Нобель» привезла большую машину из Германии, чтобы засыпать часть моря и бурить там. Дядя очень удивился. «Ай, Аллах, Аллах», — произнес он и поджал губы. «Дома все в порядке. И через неделю, иншаллах, я покину обитель знаний». «Иншаллах, если пожелает Аллах», — по-арабски. Я продолжал говорить, а старик внимательно слушал. Лишь когда фаэтон подъехал к нашему дому, я посмотрел в сторону и равнодушно произнес. «В город приехал знаменитый врач из России. Люди говорят, он действительно сведущ, читает прошлое и настоящее по лицу, может предсказывать будущее». Дядя ехал с закрытыми в тоскливом величии глазами. Он довольно равнодушно поинтересовался фамилией врача, и я почувствовал, что угодил ему, ибо все это называлось хорошими манерами и аристократическим воспитанием. Глава вторая. Отец, дядя и я сидели, поджав по-турецки ноги, под навесом на плоской крыше, устланной мягкими, причудливо разрисованными коврами. За нами стояли слуги с фонарями в руках, перед нами были разложены восточные яства, медовые лепешки, засахаренные фрукты, шашлыки и рис с курицей и кишмишем. Я, как всегда, восхищался утонченностью отца и дяди. Не двигая левой рукой, они отрывали большие куски черного лаваша, заворачивали его и подносили ко рту. Дядя с исключительным изяществом погружал пальцы правой руки в жирный дымящийся плов, сжимал рис в комочек и отправлял его в рот, не уронив при этом ни единого зернышка. И почему русские так кичатся умением есть с помощью ножа и вилки? Даже самый последний дурак мог бы научиться этому в течение месяца. Я легко управляюсь с ножом и вилкой и знаю, как подобает вести себя за европейским столом. Однако вкушать многие восточные блюда с отточенным аристократическим изяществом, как отец и дядя, с помощью указательного, среднего и большого пальцев правой руки, не роняя ни единого кусочка даже в ладонь, мне пока не удается. Нино называет нашу манеру трапезничать варварской. В доме кипиани всегда едят по-европейски за столом. Мы же едим за столом лишь во время приема русских гостей. Нино ужасается, представив, как я сижу на полу, орудуя руками. Она забывает, что ее собственный отец впервые взял в руки вилку в 20 лет. Трапеза закончилась. Мы ополоснули руки, и дядя произнес молитву. Затем остатки еды унесли и подали крошечные чашки с крепко заваренным темным чаем. Как полагается пожилым людям, после обильной пищи дядя стал немного болтливым и завел беседу. Отец не особенно участвовал в разговоре, а я по обычаю вообще молчал. Как всегда, приехав в Баку, дядя рассказывал о временах правления Насреддин-Шаха, когда он сам играл важную, хотя и не очень мне понятную роль при дворе.
30 лет я пользовался благосклонностью Шахин-Шаха. Трижды его величество брал меня с собой в поездки за границу. За эти поездки я, как никто другой, познакомился с миром неверных. Мы посетили дворцы королей и кайзеров, и встретились с самыми знаменитыми христианами того времени. В странном мире они живут, а самое странное то, как они обращаются со своими женщинами. Женщины, особенно жены кайзеров и королей, разгуливают голышом по дворцу, и никто не возмущается. Возможно, от того, что христиане не настоящие мужчины, а может и по другой причине, то ведает лишь Аллах. Однако в противовес этому неверные возмущаются вполне безобидным вещам. Однажды его величество пригласили на банкет в царском дворце. Царица села рядом с ним. На блюдо Его Величества положили кусок цыпленка. Следуя этикету, Его Величество очень элегантно захватил этот лакомый жирный кусок тремя пальцами и положил его на блюдо царицы. Царица так испугалась, что побледнела и принялась покашливать. Позже мы услышали, как многие придворные и князья в царском дворце были шокированы любезностью шаха. Вот как низко ценят европейцы своих женщин. Они демонстрируют их наготу всему миру, не утруждая при этом себя учтивостью.